Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в тот момент включаемся, где снова и снова нарастает конфронтация, где лидеры Израиля, вожди Израиля подходят к Иисусу и задают ему все новые и новые вопросы. Мы с вами в 21 главе, 14 стих. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». 15 стих. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осана, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей «Ты устроил хвалу»?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Первосвященники хотят порядка, они хотят дисциплины. Но действие Божие в данном случае противоречит их пониманию порядка и дисциплины. Дети начинают восхвалять Бога в храме, но это не укладывается в их представление о правильности, и они пытаются обличить Иисуса. Читаем дальше. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это тотчас засохла смоковница?“ Иисус же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и вергнись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Эта смоковница, пожалуй, лучшая из возможных иллюстраций проблем организованной или заорганизованной религии. В смысле религиозности в Израиле все было в порядке. Там была и система, были и вожди, были и религиозные тексты, и религиозные правила. Все вроде бы нормально, но плода не было, жизнь людей не менялась. И когда пришел Иисус, пришел Сын Божий, реакцией был отказ, отвержение. Мы не хотим Его принимать, мы не хотим Его слышать. Иисус говорит о том, как закончится организованная религия Израиля. Потому что все, что он видит вокруг себя, все это лишь игра в религиозность. В 70-м году нашей эры все это кончится, когда и Иерусалим, и храм будут разрушены. Начнется нечто новое. Знаете, что меня пугает? Иногда мне все больше и больше кажется, что Иисус говорит и об организованной религиозности нашего времени, о нашей игре в веру, о нашей игре в упование на Бога. Когда у нас все правильно, вы приходите в церковь, там все есть, там все делается по часам, там все делается по расписанию, только Бога нет. И еще, я не думаю, что наша задача сегодня заключается в том, чтобы проклинать смоковницы или передвигать горы. Иисус дает нам куда более серьезную задачу. Эта задача – проповедь Евангелия людям, которые не хотят слышать. Эта задача – быть Божьими инструментами в преображении людей. Это очень серьезно, Это не просто сложно, а по-человечески это даже невозможно. Иисус хочет от нас сегодня именно этого. Я знаю христиан, которые тратят всю свою энергию, все свои силы на то, чтобы ходить и проклинать существующие организованные церкви. Друзья, я тоже многим недоволен в современной организованной церкви. Но у меня нет силы и тем более нет Божьего повеления ходить и проклинать их. Моя задача – провозглашать Евангелие. Когда люди слушают эти передачи, когда люди слушают наши программы, я хочу, чтобы они приходили ко Христу. По радио и по телевидению есть немало передач, которые продвигают ненависть. Послушал, посмотрел, и вместе с участниками эфира начинаешь ненавидеть все и вся. Так вот, наша задача заключается не в том, чтобы насаждать ненависть, а в том, чтобы проповедовать Евангелие. Евангелие, которое открыл нам, которое дал нам, которым стал для нас сам Иисус. Но продолжим чтение. 23 стих 21 главы. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Они все активнее и активнее пытаются поймать его. Но если раньше они спорили по поводу самого факта деяний Иисуса Христа, например, оспаривали то, что совершались чудеса, то теперь факты они уже не оспаривают. То, что Иисус совершает удивительные дела, для них абсолютно бесспорно. Ну, просто потому, что все это видят. Теперь вопрос стоит по-другому. Кто ему дал право? Кто ему дал такую власть? По какому праву ты выгоняешь из храма миновщиков? По какому праву ты проклинаешь смоковницу? По какому праву ты говоришь такие слова? Кто тебе дал право оспаривать наш религиозный авторитет? Ведь мы здесь хозяева, ведь это система. Понимаете, в любой системе есть те, кто считают себя хозяевами положения. И они очень недовольны, когда кто-то или что-то начинает оспаривать это их положение. Интересно, что Иисус все-таки отвечает на их вопрос. Он как будто уклоняется от ответа. Но на самом деле ответ есть. В ответ на этот вопрос, которым они хотели поставить Иисуса в тупик, Иисус сначала задает им встречный вопрос, а потом рассказывает притчи, от которых они впадают в неистовство. 24 стих. Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова. Откуда было? С небес или от человеков?» Да-да, это то крещение Иоаннова, о котором мы с вами читали в 3 главе. Это то крещение Иоаннова, по поводу которого к Иордану в свое время приходили многие из фарисеев. Это то крещение Иоаннова, которое действительно вызвало немало противоречий. Эти люди пытались поставить Иисуса перед выбором, который, как им казалось, сделать невозможно. Они задавали вопрос, какой властью ты это делаешь? Если Иисус скажет, что я это делаю властью Божьей, я это делаю властью с небес, то они могли обвинить его в богохульстве. Если он скажет, что я это делаю властью человечьей, то самые обычные люди, земные власти, могли бы с ним разобраться, потому что никто из людей ему такой власти не дал. Так, по крайней мере, рассуждали фарисеи, задававшие этот вопрос изначально. Но теперь они получили бумеранг. Вопрос вернулся к ним с той же остротой. Они же рассуждали между собою. Кстати говоря, они уже знают ответ. Но они решают, как удобнее, как выгоднее ответить сейчас. Такое бывает и в политике, и в современной политике. Когда люди знают правду, они присутствовали, например, при каких-то событиях, у них есть представление, Но они решают вопрос вот о чем. Удобно говорить сейчас об этом или нет? Можно сказать или лучше, полезнее промолчать? Итак, фарисеи начинают решать вопрос между собой. Если скажем, что с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, бо все почитают Иоанна за пророка. Они, кстати, считали, что крещение Иоанна от человеков. Именно поэтому они не пошли за Иоанном. Но эти люди трусы. Они решают вопрос, исходя из того, чтобы их не побили. Как многие современные политики решают вопросы, исходя из того, чтобы просто их переизбрали. И правда, истина здесь уже совершенно ни при чем. 27 стих, они врут, они обманывают. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю. И как будто здесь надо поставить точку. Но обратите внимание на то, что реплика Иисуса продолжается в следующем, 28 стихе. Он рассказывает притчу, которая пронизывает их буквально до сердца. Они понимают, как он их, говоря современным языком, опустил. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Фактически Иисус сказал им следующее. «Вы знаете, вы решили для себя, откуда Иоанн Креститель. Вы врете. Если бы вы считали, что он от Бога, вы бы ему поверили. Но вы сочли, что он просто человек. Вы не поверили ему, а другие поверили. Эти мытари, эти блудницы, они поверили». Это все равно, что сказать современному священнослужителю, у которого за спиной огромный опыт, у которого за спиной блестящее богословское образование, у которого есть сан, наконец, духовный сан. Это все равно, что сказать ему, ты знаешь, последняя проститутка, которая искренне покаялась перед Богом, ближе к Царствию Божию, чем ты со всем своим деланным благочестием, со всем своим образованием, со всем своим духовным и жизненным опытом. Я уверен, что эта притча была воспринята в штыки. Мы об этом еще прочитаем. И слушателям стало больно. Им стало не по себе. И опять бумеранг. Они хотели уколоть Иисуса, они хотели поставить Иисуса в тупик своим вопросом. Но у них не было права задавать этот вопрос. А раз уж они его задали, ну, ребята, будьте добры, тогда услышите то, что скажет Иисус в ответ. Но он на этом не останавливается. Он продолжает. Он рассказывает еще одну притчу, которая жестче, чем предыдущая. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Ну, то есть он сдал виноградник в аренду рабочим, которые должны были доставлять ему плоды от виноградника.
По страницам Библии. время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Виноградари решили, что это их виноградник, что они здесь хозяева. Помните, в детстве был такой мультик, и книжка была, называлась «Бобик в гостях у Барбоса». Одна собака показывает другой свою жизнь и пытается представить квартиру как принадлежащую ей. Барбос говорит Бобику о том, что вот это все принадлежит ему, а дедушка, он там на коврике спит. Барбос решил, что квартира принадлежит ему. Точно так же израильская религиозная верхушка решила, что Бог принадлежит ей, что весь Израиль принадлежит ей, что она здесь хозяин, что эти люди могут делать все, что угодно. Бог отлучился и, скорее всего, уже не вернется. Нет, вернется, уже вернулся. Но вернемся к библейскому тексту, 37 стих. «Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего!» Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник! Пойдем убьем его и завладеем наследством его!» И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Я думаю, что слушателям были совершенно ясны две вещи. Во-первых, было совершенно ясно, как отвечать на этот вопрос. И в 41 стихе мы читаем, говорят ему, «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Они правильно поняли. Но есть и во-вторых. 42 стих. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что на них говорит. Они поняли не только, что нужно отвечать, они поняли, кто такие виноградари и кто такой виноградник, потому что в Ветхом Завете, например, в книге пророка Исаии, 5 глава, как раз Израиль назван виноградником Божьим. 46 стих. Реакция этих людей. «И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Помните, почему религиозные вожди не готовы были сказать, что вот власть Иоанна Крестителя от человеков? Да по той же причине. Они боялись народа. Религиозные вожди, по большому счету, были популистами. Они служили себе, при этом боялись народа. По-настоящему же верующий человек служит Богу и боится Бога. Чувствуете разницу? Иисус фактически пророчествует им о конце, об окончании организованной религиозной системы того времени. Более того, Царство Божие будет передано другим людям, тем, кто из язычников. И вот они будут приносить плоды. Следующая, 22 глава, начинается еще одной притчей, к которую говорит им Иисус для того, чтобы объяснить уже сказанное. Он развивает мысль, он рассказывает еще одну историю. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Я здесь должен немножко объяснить. Дело в том, что приглашения на брачный пир рассылались дважды. Звать званых на брачный пир означает, что эти люди за какое-то время назад, уже получили приглашение. Последний призыв был к тем, кто вроде бы уже приглашен, и они должны были бы быть готовы к этому брачному пиру. Иначе непонятно, иначе кажется, что ну почему дальше так сурово? Не могут они прийти, и все. Нет, это были уже званые люди. Это были люди, которые уже должны были бы подготовиться. Они не хотели прийти, несмотря на то, что в свое время сказали на это приглашение «да». Четвертый стих. «Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. То есть они продолжают заниматься своими делами, хотя когда-то они вроде бы обещали прийти на этот брачный пир. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Дело в том, друзья, что еврейские вожди того времени считали себя самыми достойными. Мы же избранный народ. Мы же народ, который избрал сам Бог. Вот сейчас, когда Бог приходит в этот мир, они говорят «нет». Сейчас, когда Бог начинает действовать в Израиле, они говорят «нет». Иисус рассказывает им притчу для того, чтобы показать, чем все это кончится. На брачный пир будут приглашены люди. Но это будут другие люди. Как? Это же какие-то отбросы общества. Да, многие скажут именно так. Но эти люди откликнутся на приглашение. Они придут. А дальше еще один момент этой притчи, который часто представляет сложности в толковании. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Что же это за человек в брачной одежде? Или не в брачной одежде в данном случае? По этому поводу существует несколько различных толкований. Я стою на позиции о том, что брачная одежда для верующих Нового Завета – это праведность Христа. Мы должны быть облечены в праведность Христа, а не в какие-то свои заслуги. В послании к римлянам, 3 глава, 21 и 22 стихи мы читаем: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Есть люди, которые рассуждают примерно так. «Ну, я, конечно, не христианин, но там, когда встречусь с Богом, как-нибудь с Ним договорюсь». Владимир Высоцкий, к которому я отношусь с огромным уважением, к сожалению, проявил себя и неоднократно проявил, как человек из этой группы людей. Вот, например, фрагмент из одного из его стихотворений. Он говорит: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним». Теперь сравните вот эту фразу Высоцкого с реакцией героя нашей притчи, когда ему сказали: «Почему ты не в брачной одежде?» Ему не было что спеть. Ему не было чем оправдаться. Про ад иногда говорят, что там будет много музыкантов, но не будет музыки. К сожалению, это правда, хотя и жестокая правда. Вот если вы надеетесь чем-то оправдаться перед Всевышним, кроме жертвы, кроме смерти, кроме пролитой за вас крови Иисуса Христа, то эта надежда бесполезна. Она ни к чему не ведет. Сегодня немало людей, которые говорят: «Да как-нибудь мы с Богом разберемся». Священное Писание никак не поддерживает такую точку зрения. Я понимаю, что кому-то из вас, друзья, неприятно слушать то, что я сейчас говорю. Вы бы предпочли видеть все по-другому. Но мы с вами Библию читаем, а не пытаемся удовлетворить запросы аудитории. Кстати говоря, фарисеям тоже было неприятно. Настолько неприятно, что, как мы читаем в 15 стихе, тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Есть темы, любое высказывание по которым может стать поводом к обвинению в экстремизме. Именно такую тему Иисусу и подбросили. Как он с ней справился? Блестяще. Настолько же блестяще, как он в принципе справляется со всякими обвинениями со стороны врагов. Но об этом поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.